Давай вернемся и выясним, как ты попал в эту программу. Им нужны были люди, которые были наполовину индейцы и наполовину кельты. Шотландцы, ирландцы, неважно. Главное, чтобы была кельтская кровь. И причина была в том, что и индейцы, и кельты — это две расы на Земле, которые больше предрасположены к паранормальным способностям или психическим способностям. И обе эти культуры до сих пор практикуют паранормальные способности. Это генетическая память. Это есть в нашей генетической памяти. Я думал, это было главное, почему меня выбрали, до момента, когда 2 года назад я узнал, что мой отец был агентом ЦРУ. Мой отец уже 15 лет как скончался. Я понятия не имел о том, что он делал. Но с этой новой информацией все другие мелкие детали из прошлого полностью сложились в один пазл. Вот что произошло со мной. В 1966 году, когда мне было 6 лет, мои родители посадили меня в грузовик и повезли в город. Было темно, холодно, шел снег. Я никогда не забуду этот день, потому что он выделяется. Зачем мы едем в хозяйственный магазин под самый вечер, думал я. Мы едем в хозяйственный магазин, и в это время мои мама и папа не то чтобы ругаются, но они спорят. Я был в этом магазине несколько раз с моим дедушкой, но мы прошли в заднюю часть магазина, я никогда не ходил туда до этого. И там была дверь. Если ты не знал, что там есть дверь, ты бы просто прошел мимо нее. Итак, мы заходим, и там 6 или 7 детей моего возраста. И они все сидят за такими столиками, как в детском саду, с низкими маленькими стульями. У них у всех одно и то же на столе, это выглядит как части пазла. Тут заходит женщина, которая явно не была из этого магазина. Она высокая, элегантная, на ней пальто с мехом. Это восточный Кентукки, ребята. Такого не бывает там. И с того момента она будет играть очень важную роль во всей истории. Она есть в нескольких моих воспоминаниях. И она сажает меня и дает мне эту игру, дает мне кучу этих блоков. Это части пазла. И говорит, составь картинку, и уходит. Я ищу свою маму, она разговаривает с каким-то мужчиной там, который, опять же, явно не из этого магазина. Его не должно быть в этом месте. И у них есть какой-то пипитер с зажимом, где она подписывает какие-то бумаги, документы. И в 6 лет я собирал пазлы, но ничего такого особенного не делал с ним. Я сидел там с этим пазлом, это подходит, это подходит, это не подходит. Я так просидел, пока не составил картинку, и потом откинулся на стуле. Женщина подходит спереди, мужчина подходит сзади. Она смотрит на него, улыбается и говорит, мы нашли одного. Так это и началось. Мне дали что-то попить, я почувствовал сонливость, и все. Ты имеешь в виду, ты вернулся домой с родителями в тот вечер? Нет, не вернулся. Меня отвезли прямо, это то, что я узнал позже, потому что как только я уснул, то, что было в напитке, в кулейт или соде, что они мне там дали, это вырубило меня. Мое следующее воспоминание из возраста 9,5 лет. То есть в твоих воспоминаниях есть пробел сейчас? Да. У меня есть... Некоторые воспоминания вернулись. И у меня есть небольшие кусочки того, что случилось в этот период. Некоторые очень яркие, для некоторых у меня есть даже документы, документальное подтверждение, а некоторые просто здесь, в голове. Итак, почему 9 лет? Что произошло в это время? Потому что в это время я был в больнице здесь, в университете штата Кентукки. И они делали какие-то процедуры, которые мне так и не объяснили. Я пытался получить записи архивов этих процедур, но мне их так и не дали. И с этого момента у меня было еще пару лет детства, когда все казалось нормальным. Очень много паранормальной активности было в этот период и так далее. В 14 лет я опять исчезаю. Исчезаешь, то есть уезжаешь в больницу? Нет, воспоминания исчезают. Итак, смотря назад, ты можешь сказать, что тебя тренировали как солдата в этот период?
Да.
Ты мог бы описать, как вас тренировали? Чтобы рассказать об этом, нужно вернуться назад на минутку. Хорошо. Представь, что детей из проекта по отбору талантов в школах отправляют в спецшколу. Самые начальные школы, нас всех, кто участвовал в этом проекте, учили одному и тому же. И вот когда начались тренировки по боевым искусствам, у меня есть очень яркие воспоминания, как у нас было 15-20 человек в группе со взрослыми, и нас тренируют как взрослых. Никаких детских перчаток. 6-7 лет, 8 лет тебе надирают зад по полной. Нас избивали по-настоящему. Но мы учились. В это же время начинается тренировка паранормальных способностей. И вот когда они выбирают, кто лучше в этом, кто лучше в том, кто будет солдатом, кто будет психическим шпионом. У тебя сейчас есть черный пояс по карате. Да. Даже после службы я продолжал заниматься сам. Я ходил на тренировки к другим, затем я сам открывал секции. У меня пятый дан сейчас. Официально пятый дан. В реальном мире, так сказать. Верно. Итак, ты также сказал в интервью, которое я читала, о своих воспоминаниях, когда ты начинал обучать других карате. Это подтолкнуло к выходу ранних воспоминаний всего этого. Да, верно, верно. Был один конкретный инцидент. У меня есть друг, бывший зеленый берет. И он не ходил ко мне регулярно. Мы тренировались с ним, когда он был в отпуске и так далее. И мы спаррингуемся однажды вечером. А он большой дядька. Он мог бы поломать меня и даже не вспотеть. Итак, мы спаррингуемся. Я провел какой-то прием, после которого, встав с пола, он весь злой, он удивлен и спрашивает меня, где ты этому научился? И я понял, что я понятия не имею. Где я этому научился? Он говорит, это техника прямо с фермы. И мне всего 19 лет. Я говорю, ферма? С коровами? Со свиньями? Я понятия не имею. Он говорит, тренировочная база ЦРУ, ферма. И тогда кое-что начало проясняться. Я по-настоящему начал восстанавливать воспоминания примерно лет 8-9 назад, когда попал в автомобильную аварию. Я сломал 3 диска в своей шее. И когда они наконец положили меня в аппарат МРТ, электромагнитный резонанс вступил в конфликт с имплантом, который у меня в черепе, который ты получил... Откуда-то у меня есть этот имплант в черепе. Я понятия не имею, откуда. Я говорю это потому, что у меня есть видео его. И когда они положили меня в аппарат МРТ, я начал вращаться. Представь сильнейшую боль. Представь, что у себя перед глазами ты видишь тысячу телеэкранов, и они летят на тебя одновременно. На каждом из этих экранов картинка. Каждая картинка — это воспоминание. И они просто идут на тебя. Это невероятно. Вот как я начал полностью восстанавливать воспоминания. И это правда, что ты кричал? Да, И что МРТ взорвалась? Да, сам МРТ-аппарат загорелся. Это меня вернуло в реальность, потому что я лежу там в нижнем белье, в больничной одежде, держась за голову, крича во все горло, и замечаю, что дым вокруг. Тут заходят техники, медсестры, все помогают мне вылезти, другие берут огнетушители и так далее, и так далее. Ого. Этот имплант в черепе у тебя, он до сих пор? Он все еще там. Но, насколько я знаю, он не работает. И почему ты думаешь, что он не работает? Потому что меня больше не использовали. У меня не было ни провалов в памяти, ни случаев, когда я куда-то исчезаю на 3-4 дня или неделю. Вау, в моей памяти это прекратилось. Этот имплант четко по центру в мозгу. Он выглядит как рисовое зернышко. И он, как я сказал, он четко по центру в мозгу. То есть он настолько маленький, да. Ого. Я проверил его через независимые источники. Они смотрят на него и говорят, у тебя проблема, это нужно удалить. Ты умрешь, парень? Я говорю, нет, все нормально, не волнуйтесь. Я не рассказываю им, что это такое. Мне просто было нужно их мнение, что они скажут. Я не говорю ничего, если у меня нет доказательств. Если нет кого-то, кто мог бы дать расписку, подтверждая, что они были там, видели это, знают, что я говорю. Если у меня нет доказательств, я скажу, что это то, что я думаю. Окей? Итак, когда ты был ребенком, был в больнице, как ты сказал, они что-то делали с твоим телом, что-то меняли в тебе? Тогда ты знаешь, что произошло? Я помню, как прошел какую-то процедуру. Я помню, как очнулся. И аппарат, это было в 1969 году. И аппарат был примерно размером с этот стол, наверное. И она опускалась сверху на меня, и она нагревалась. Я не должен был просыпаться, я должен был быть без сознания под препаратами. Почему я проснулся, я понятия не имею. Я помню десятки труб, которые вставлялись в меня по очереди с каждой стороны. Что это было, я не знаю. У тебя была необычная сила или сильная перемена в восприятии реальности? Конечно, в 14 лет трудно сказать, но по прошествии времени ты думаешь, что развивался быстрее, чем другие дети? Да, то есть это может быть связано с этим? Да, думаю, да. Я всегда был сильнее, быстрее, выносливее, чем кто-либо, кого я знал. Это относится ко всем нам, кто вышел из этих проектов. Это часть подготовки суперсолдат. Они хотят, чтобы суперсолдаты такими и были, то есть выше обычного, быстрее, сильнее, выносливее, повышенная переносимость к боли и так далее, и так далее. Это то, что им нужно. Ты можешь рассказать нам, какие у тебя есть способности? На пике твоей силы, так сказать. Да. Что ты думаешь, ты мог делать? Физические данные, да, они сохранились. Паранормальные способности остались некоторые. Большая часть этих способностей выходит наружу, когда выходит альтернативная личность. Это одна из вещей, которую они сделали с нами. Они создали у нас альтернативные личности, и нас тренировали в этих альтернативных личностях. У меня есть свидетели, которые видели, как я разрывал тяжелые груши одним ударом. Обычно такое невозможно. Мне проводили измерения на силу удара, скорость ноги и так далее в Берлингтоне, в штате Висконсин. В одном учреждении там, его там уже нет. Там тестировали профессиональных спортсменов, футболистов и так далее. Моя сила удара, и в то время я весил всего 79 килограмм. О каком времени мы говорим? Какой год примерно хотя бы? 1984 год, весна 1984, окей. И результаты тестов были нереальными. Сила удара руки была выше, чем у боксера супертяжелого веса. Сила удара ногой и скорость были еще выше. Скорость удара правой ногой была 193 км в час. Сила удара руки была 255-265 кг на метр. Такое будет крошить бетонные блоки. Окей. Что касается психических способностей, какими они были? Моя основная психическая способность, точнее та, которую я сохранил в этой личности, это способность залезть кому-то в сознание, способность видеть события наперед в реальном времени. И когда я говорю «залезть в чье-то сознание», я не имею в виду читать мысли, слышать мысли и так далее. Это больше похоже на то, что люди, с которыми я работал, называют «картининг». Мы видим картинки мысли людей. Ты можешь хотеть пить и думать о газировке, а я посмотрю на тебя и увижу банку Пепси перед тобой. И такие способности для воина, для солдата или убийцы. Подумайте, какое это дает им преимущество. Итак, у тебя сейчас есть полное воспоминание времени, когда ты был в другой личности. Да, у меня есть свидетель этого. Видишь, вот что произошло. Я вообще не должен сейчас ничего помнить. Ясно. Я думаю, люди, которые начинают вспоминать, обычно им под 60 или за 60. То есть слишком старые, чтобы что-то делать. Я не говорю, что мне 60. В нашем обществе ко времени, когда тебе 60-62, тебя уже списывают. Сколько тебе сейчас, потому что я не могу сказать? 46, мне 46. Я знаю, многие говорят, что я не выгляжу на 46. Это одна из черт, которая у нас есть. Никто из нас не выглядит на свой возраст. То есть более долгая продолжительность жизни, да. Большинство людей, когда они начинают возвращать свои воспоминания, именно тогда личности начинают сливаться. Больше нет личности А и личности Б, они начинают сливаться. Когда все эти воспоминания начинают приходить и сливаться с другими, они сходят с ума. Большинство, да, поэтому большинство этих людей уже покончили с собой. А другие оказались в психушке. Возможно ли, Дункан, что их также запрограммировали на самоубийство? Да. Самоуничтожиться, когда они больше не нужны. Угу. Конечно. Итак, ты в каком-то смысле победил систему. Ага. Но у тебя должны были быть большие трудности. Что тебя держит на плаву, и что позволило тебе пройти так далеко через все это? После той автоаварии мы переехали отсюда, мы переехали в Нью-Джерси. Я не должен был мочь поднимать вес больше 2 килограммов снова. Я не должен был даже держать мои руки над головой больше. Настолько серьезная была травма шеи. В 2 часа ночи я сижу в своей квартире в Нью-Джерси. Этот голос приходит ко мне. В чем твоя проблема? Будешь ныть и сдаваться? Ты был бойцом всю жизнь. Поднимайся и сражайся. Я начал отжиматься ночью. Спустя год я был в порядке. То есть ты восстановился от травмы? Нет, травма все еще есть. Я могу пойти к неврологу сейчас на осмотр. Они могут посмотреть меня и сказать, тебе нужно делать операцию сегодня. Ясно? Но я отказываюсь от операции. Боль все еще есть. Я живу с болью 24/7. И опять же, если бы они не сделали это со мной в детстве, я, наверное, принимал бы сейчас более утоляющее. Постоянно. Но ты не принимаешь. Нет. Итак, что произошло во Вьетнаме? Потому что у тебя есть потрясающая история оттуда. Я был в Северном Вьетнаме дважды. Насколько я знаю. Некоторые из этих воспоминаний все еще смутные. Как я сказал, я узнаю что-то новое каждый день. В один раз, когда мне было 12, я знаю, что люди скажут, боже, 72-й год, ты был во Вьетнаме, тебе было 12. На самом деле мы были даже не во Вьетнаме, мы были в Камбодже. Мы не должны были быть в Камбодже. Отряд морских котиков и разведотряд морской пехоты попал в окружение камбоджийским красным кхмерам. Они обратились за подкреплением, чтобы кто-то мог их вытащить оттуда. Я рассказываю в точности, что капитан отряда морской пехоты и капитан отряда морских котиков сказали мне. У меня есть собственные воспоминания произошедшего, но я видел это с моей точки зрения. А я расскажу, что они мне сказали с их точки зрения. Черный вертолет «Иракез Хьюи» приземляется в зоне окружения. 12 детей выходят из него. Да, некоторые вещи все еще. Не спеши, у нас полно времени, я понимаю. Короче говоря, мы вышли из вертолета, встали полукругом. Мы держали друг друга за руки. Там был... Это были только мальчики? Нет. Они все были примерно одного возраста? Да, я был самым старшим. Всем было примерно по 12 лет. От 9 до 12 я был главным в группе тогда. Мы держимся за руки, поднимаем руки и убиваем их всех. Кого вы убили? Всех солдат красных кхмеров в радиусе 35 километров. Каким образом ваше воздействие поразило только вражескую сторону? Я пытаюсь подобрать слово. Я был как свинцовый аккумулятор, но я не наводил на цель. То есть ты не тот, кто целился, ты не наводил энергию на цель. Вы были энергией, но кто-то специально делал наводку. Это был кто-то из детей? Да, один из детей. Ага. Знал других детей? Да. Тогда ты их знал. Я знаю одного и сейчас. Правда? Этот человек мог бы выйти как свидетель? Этот нет. Он знает, что они были там, в этой группе? Да. Правда? Ничего себе. Спасибо, что поделился этим с нами, потому что это очень важная история. Люди не любят говорить о негативной стороне силы разума. Это явно одно из применений. Нет причины скрывать это. Не то чтобы... Это странно. Я много чего делал, которые я не делал по своей воле. Некоторые вызывают эмоциональную реакцию, а некоторые нет. А некоторые просто говоришь, ну и что? А некоторые я просто не могу контролировать. Я прохожу через эти эмоции, и потом все нормально. То есть, я не могу плакать по команде, поверьте, я пытался. Но как мне объяснили, и это очень логично, 12 детей, представьте 12 батареек. Если у тебя одна батарейка, ты получишь ничего. Соедини две батарейки, будет небольшая искра. Добавь три батарейки, получишь ожог. Соедини 12, ты получишь смертельный удар током. Это, по сути, то, что мы сделали. 12 человек соединились вместе, стали полукругом. Из центра полукругом я стоял в центре, вот так, и наружу. Это то, что произошло. И это то, для чего вас явно тренировали. У тебя есть какие-то воспоминания? Чего-нибудь? Что-нибудь пришло о ваших тренерах? Помните эту женщину в хозяйственном магазине? Да. Она была важной частью этого, когда я был помладше. Следующее воспоминание о ней, она стоит в белом лабораторном халате. И я нахожусь в каком-то доме. Этот дом, мне рассказали, называют особняком. И у меня есть догадки о том, где это место находится или находилось. Но у меня нет доказательств. Я в коридоре. Там такая зеленая с белой плитка. Большие плиты, 30 на 30 сантиметров на полу. Я делаю то, что все из нас, кого тренировали там, делал. Мы не опускаемся на одно колено и так далее, мы приседаем. Непонятно почему, но в каком-то смысле понятно. Мы садимся на носочки с руками в стороны, руки свободны, почти как животное. Ясно? В 3 метрах от меня стоит маленькое ведро с водой. Я пытаюсь поднять ведро, перевернуть его и спокойно поставить на пол. Поднять его силой ума или руками? Верно, силой ума. Я поднимаю его, переворачиваю наполовину, и оно просто падает на пол. У меня не получается. Я оборачиваюсь, и эта женщина стоит за мной. У нее в руках пюпитер, и она делает свои записи. Я пытался получить у нее реакцию, пытался понравиться, и говорю, у меня почти получилось. И она просто опускает глаза, ухмыляется и уходит. Там не было никакой доброты. Ага. Итак, окей. Ты сказал, что был во Вьетнаме дважды, насколько ты помнишь, ага? Каким был второй раз? Во второй раз, все, что я помню, это как нас сбили. Нас сбили на черном ястребе. Нет, извините, не на черном ястребе, это был другой случай. На иракезе Хьюи. Мы взлетели метра на 3 от земли. Нас попали из зенитки, и мы упали. И этот капитан морских котиков, о котором мы говорили, Был тем, кто вытащил меня из того вертолета? Ага. Это тот же человек, который был свидетелем того случая в Камбодже с детьми? Да, верно. И он возглавлял что тогда? Какова была его роль в тот момент? Проще всего упомянуть тот факт, что вся семья у этого парня работала в ЦРУ. Он был человеком с самым большим количеством наград и самым высоким рекордом убийства в Вьетнаме. Его снайперские навыки были нереальными. И в то же время он был капитаном катера морских котиков. У него было, кажется, 5 или 7 поездок во Вьетнам. Но его не обрабатывали так, как тебя, я думаю. У него есть провалы в памяти, да. Но не до такой степени, как у меня и у других. И как вы встретились с ним снова? Когда ко мне начали возвращаться воспоминания, я начал искать его. Потому что ты знал, кто он такой, теперь ты вспомнил его из возраста 12 лет, кто он был, да. Я помню его лицо, я знал из того, кем он мог оказаться только в определенных кругах. Поэтому я начал вращаться в этих кругах. Я в конце концов нашел его, мы сели ужинать в казино, начали обмениваться историями. И это уже факт истории. Вау. Здорово. Он хотел бы записать интервью? Да, хотел бы. Ты помог познакомить нас? Да, спасибо. Без проблем. Окей, ты бы мог рассказать нам немного? Насколько я понимаю, ты работал в удаленном видении, верно? Я не был одним из лучших, но да. Окей. Итак, тебя тренировали физически, ментально ты также был хорошо подготовлен. Какая у тебя была официальная функция? Ты говоришь, что кто-то был психическим шпионом, кто-то был воином. Верно. Моя проблема, и мне это сказали очень сильные экстрасенсы, моя проблема в том, что я сопротивляюсь психическим способностям. Я не позволяю им просто течь. По какой-то причине я сам им сопротивляюсь. Я попал... После того, как я закончил обучение в этой спецшколе, я говорил, что это была такая школа. В каком это было возрасте? Это было в конце подросткового периода. Меня привлекли как солдата. Солдата с психическими навыками. Как я сказал, я не был одним из тех ребят, кого можно посадить в темную комнату, и они скажут тебе, что на завтрак у какого-то политика за 1000 миль от него. Я не был одним из таких. Ясно. Но я знаю людей, которые были такими. Ага. Но я не был. Ты знал Джозефа МакМонагала? Это имя очень знакомо. Меня уже спрашивали об этом. Я просто не могу сказать наверняка. Окей. Где ты базировался, ты думаешь? То есть, ты не базировался в Кентукки? Нет. У меня есть воспоминания о разных тренировочных базах. Я знаю, что я провел 3 года на острове Сент-Томас на американских Виргинских островах. И это мне подтвердили около 3 лет назад. Я хожу вокруг, вижу людей, они говорят, я не видел тебя с тех пор, как ты был ребенком. Я пытаюсь выяснить вот что. По окончании твоей подготовки ты был готов к службе, и они посылают тебя куда-то. Ты знаешь, где это было? Это была война. После Вьетнама у меня есть яркие воспоминания пары заказных убийств, которые мы выполнили. У меня есть воспоминания того, как я был на военных базах. У меня есть подтверждение того, что я был на базе Норфолк, Норфолк, штат Вирджиния. И это мне подтвердил оператор радара, который также служил там, когда я был там с нашим отрядом. И он связался со мной сам, потому что увидел мое фото в интернете. И он сказал мне, вот как это было. Он рассказал мне некоторые вещи, как факты, которые произошли со мной, но которые я считал просто с нами или, возможно, воспоминаниями. Я ему ничего не рассказывал, но он рассказал мне все это. Итак, ты был убийцей? Да, был. Как ты убивал людей? И каких людей ты убивал? Ты знаешь? Это были люди на поле боя? Нет. Они были американцами? Некоторые, да. Один случай, который я помню, я думаю, что помню его, потому что это был последний раз, когда я выполнял работу для правительства. Это было в Вашингтоне, округ Колумбия. Я трижды выстрелил в сердце какому-то высокопоставленному чину из разведки. У тебя есть сознательное воспоминание этого? Этого, да. Я не знал его имени. Мне дали фото, цель, привычки. Я сделал работу. Все. Ты помнишь какие-то миссии в других странах? Во Франции? Во Франции? Интересно. Это еще одно яркое воспоминание. Мне также показали фотографию меня, где я сидел в маленьком кафе возле Эйфелевой башни. Я не знал, что я тогда был во Франции, понятия не имел. Но парень показал мне фото 20 на 25 сантиметров, черно-белое. Я был на них. Я пил что-то из стакана, а от стакана шел пар на фоне Эйфелевой башни. Вау. Я помню, что это была работа, но я не помню многих деталей. Была послана приманка. Девушке нужно было сделать так, чтобы мужчина вышел из бара. Желательно, не вполне в ясном уме. И они постарались, чтобы так и было. Моя задача была в том, чтобы забрать у него какие-то материалы и ликвидировать его. Я помню, как я вырвал у него что-то, что нужно, и затем воспоминания обрываются. Ага. Так, ты, наверное, смотришь фильмы, верно? Нет, не смотрю. Ты не ходишь в кино? Я не могу. Я думал, что в фильмах много насилия и подобных сцен. И, наверное, это может подтолкнуть некоторые воспоминания. Да-да, само насилие никак не влияет на меня. Я обожаю борьбу. Я включал техники из профессиональной борьбы в свою программу, когда я был инструктором по боевым искусствам. Насилия как такового нет. Последний фильм такого рода, который я смотрел, была «Идентификация Борна». Я не досмотрел до половины. Я полностью меняюсь в этот момент. Твоя личность меняется? Да, моя личность меняется. Боже, помоги тому, с кем я смотрю этот фильм. Поэтому я обычно просто встаю и ухожу. Научная фантастика меня не беспокоит, но все, что касается теневых операций, правительства, ЦРУ, АНБ, тайные убийства, не могу это смотреть. У тебя есть какие-то воспоминания о других планетах? Я знаю, это звучит странно, но... Нет, не странно, на самом деле не странно. Есть кое-что, что характерно для некоторых из нас. И это глубокий страх и ужас по поводу планеты Марс. Упомяни Марс в разговоре с нами, и будет то же, что с просмотром тех фильмов. Я уже чуть не сделал это. То есть именно Марс. Есть что-то по поводу Марса, что полностью меняет наше настроение и состояние. Я знаю одного человека, который прямо и говорит, им лучше оставить Марс в покое. Оставить в покое, в смысле не говорить о нем, не летать туда. Они пробуждают там что-то. На Марсе. Да.